свободы.
В Москве 18 часов, у микрофона Вероника Кульганок. Сразу после выпуска новостей передача «Энциклопедия русской жизни».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях к этому часу. Диагноз «птичий грипп» поставлен уже четвертому пациенту в Турции. Состояние здоровья израильского премьера, перенесшего инсульт, оценивается как тяжелое, но стабильное. Канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоена состоянием демократии в России. Диагноз «птичий грипп» поставлен уже четвертому пациенту в Турции. Все четыре случая заболевания на востоке страны в районе города Ван. Трое заболевших, дети из одной семьи, скончались. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Стамбуле Елена Солнцева.
Сигналы о заражении людей птичьим гриппом поступают из самых разных районов Турции. В больнице восточного города Ван, где от вируса птичьего гриппа скончались три ребенка, на лечении находятся примерно 40 человек. Состояние трех из них тяжелое. На востоке страны, где зарегистрировано наибольшее количество зараженных, настоящая паника. Люди рвутся в больницы. В одном из городов, Дугубе-Изид, на обследовании у медиков в пятницу побывали более 1500 человек. В одну из больниц Стамбула с симптомами заражения вирусом помещены 7 жителей города Ялова. Все они родственники, которые вернулись с восточной провинции Игдыр, эпицентра вспышки птичьего гриппа, где употребляли в пищу зараженную курятину. В центральной части Турции, неподалеку от Анкары, штамм вируса выявлен у двух мертвых гусей, найденных на берегу озера. По распоряжению губернатора Анкары на частных рынках столицы запрещена продажа домашней птицы. Министр здравоохранения Реджеп Акдак призвал население не поддаваться панике и заявил, что на случай возникновения пандемии у правительства есть национальная программа борьбы с этим заболеванием. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону, перенесшему несколько операций после тяжелого инсульта, сделана новая томография мозга. О результатах обследования пока не сообщается. По словам врачей, Шарон не ранее воскресенья будет выведен из состояния комы. Канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоена состоянием демократии в России. В интервью журналу «Шпигель» Меркель отметила, что ряд событий в России внушает беспокойство. Например, недавно принятый закон о неправительственных организациях. Канцлер Германии прибывает в Россию в середине января после визита в США. В Ачхой-Мартановском районе Чечни сегодня утром в ходе спецоперации убиты 4 боевика. Ранены 3 военнослужащих, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Муса Хасанов.
В Ачхой-Мартановском районе Чечни, на окраине селения Бамут, военнослужащие спецбатальона «Запад» заблокировали группу из 4 маджахедов. Предложение военно сдаться без боя, маджахеды открыли огонь и завелись перестрелка, в ходе которой все 4 вооруженных чеченцев погибли, а 3 солдат-контрактников получили ранения. Имена убитых маджахедов пока не установлены. В Старопромысловском районе Грозного накануне днем погиб начальник инженерно-саперной службы районной комендатуры. Офицер получил тяжелые ранения во время разминирования радиоуправляемого фугаса, заложенного неизвестными на обочине Старопромысловского шоссе, и, не приходя в сознание, скончался в Ханкальском госпитале. В Шатойском районе республики в ходе адресной спецоперации задержаны 2 маджахедов полевого командира Доки Умарова. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке похищена американская журналистка, ее сопровождавший убит. Полиция не сообщает ни имени журналистки, ни названия СМИ, для которого она работает. Вывод британских войск из Ирака может начаться уже через несколько месяцев, заявил в Багдаде министр иностранных дел Великобритании Джек Стро. По его словам, отвод войск может начаться, когда иракские вооруженные силы смогут полностью взять на себя ответственность за обеспечение безопасности в стране. Стро провел в Багдаде переговоры с президентом Ирака Джалялем Талабани. После встречи он заявил:
«Самое главное, что я хотел бы сказать, это выразить поддержку действиям иракских лидеров по формированию правительства национального единства на широкой основе»,
сказал Джек Стро. Президент Ирака в ответ заметил:
«Я рад сообщить вам, что в принципе мы уже договорились о создании правительства национального единства. Все надеются, что это произойдет в самом ближайшем будущем. Но, как вы знаете, самые большие трудности всегда из-за маленьких деталей. Но мы надеемся быстро урегулировать все проблемы, думаю, уже через несколько недель».
Это был президент Ирака. Командующий миротворческими войсками ООН на Гаити покончил с собой, сообщили представители ООН. Тело было обнаружено в номере гостиницы в столице Гаити Порт-о-Пренсе. Генерал, судя по всему, застрелился. Никаких больше подробностей не сообщается. Бразилец Десейра Дамато Бесалар принял командование миротворческими силами ООН на Гаити в августе прошлого года. Посольство Великобритании в Иордании закрылось на неопределенное время из-за опасений терактов. Одновременно британское министерство иностранных дел предупредило соотечественников о небезопасности поездок на Ближний Восток. Никаких конкретных сведений в заявлении МИДа не приводится. В Тегеране за закрытыми дверями проходят российско-иранские переговоры по ядерной проблематике. Главная тема — предложение Москвы перерабатывать уран для иранской ядерной программы на территории России и совместный проект по строительству АЭС в Бушере. Президент Сирии Башар Асад категорически отрицает, что угрожал расправой экс-премьеру Ливана Рафику Харири, убитому в феврале прошлого года. О причастности Асада к убийству заявил бывший вице-президент Сирии Абдул-Халим Хаддам. По его словам, Асад лично угрожал Харири за несколько месяцев до покушения.
Радио «Свобода». Новости.
Православные христиане в России и других странах сегодня отмечают Рождество. Вот что сказал в телеобращении патриарх Московский всея Руси Алексей II.
Пусть в нашей жизни остается немало трудностей и нестроений, сила Божия, не раз явленная в истории нашего народа, вселяет в нас великую надежду на дальнейшее возрождение нашего Отечества, на благоденственную и мирную жизнь в нем.
Сказал Алексей II. Напомним основные новости к этому часу. Диагноз «птичий грипп» поставлен уже четвертому пациенту в Турции. Состояние здоровья израильского премьера, перенесшего инсульт, оценивается как тяжелое, но стабильное. Канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоена состоянием демократии в России.
Говорит Радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте! Здравствуйте и с праздниками, с прошедшими и наступающими, и сегодняшним, конечно, праздником, великим праздником православного Рождества. Всем вам большой мой новогодний и рождественский привет! В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях преподаватель РГГУ Андрей Мороз. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Писатель Андрей Геласимов. Я настаиваю на том, чтобы вы поняли, что это не Герасимов, а именно Геласимов. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
И диакон Леонид Джалилов, да? Джалилов, да. Правильно я говорю? Леонид Джалилов, отец Леонид.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Тема нашей передачи «Зимушка-зима». Ну, конечно, вот в разгар зимы как раз хотел бы поговорить о том, что для нас, русских людей, зима. Зима – это как вообще? Ужас, мороз, все замерзают и приходят в отчаяние, или наоборот, это радость, это зимние праздники, это особое, ни с чем не сравнимое атмосфера именно русской зимы. Это то, что с детства нам всем очень знакомо и что мы больше всего, наверное, на свете любим. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Совсем такая у нас будет передача, можно сказать, не политическая, а зимняя-зимняя. И быстренько я вам скажу, что поговорить про зиму вместе с нами можно по телефону прямого эфира, да, это многоканальный телефон, напомню, 8 800 222 12. Ну и кто не знает, тоже скажу, что это бесплатный звонок с домашнего телефона жителей Москвы и всех других регионов России. А также вы можете присылать нам сообщение на наш пейджер в Москве 96143, в Екатеринбурге 358 8720, а в Санкт-Петербурге 053. Абонент «Радио Свобода». Ну и по обыкновению вы, конечно же, не забудете в конце сообщения указать свое имя и свой город. Вот вы знаете, у нас здесь Александр из Самары написал прямо на сайт еще поэчерни до нас пока еще не дошли, а вот на сайт он написал совершенно замечательное, можно сказать, просто стихотворение в прозе. Вот хочу зачитать, вот, потому что приятно, когда общаешься с умными радиослушателями. Смотрите, что Александр пишет. Не буду много писать, просто хочется сказать, самое жуткое. И настоящая зима, как мне кажется, у Гоголя. То есть, видите, литературные пошли ассоциации. Когда читаешь его произведение, на самом деле хочется теплее одеться, закутаться во что-то. И зима у Гоголя очень страшная, пустынная или наполненная какими-то тенями. Или, значит, когда я читал «Один день Ивана Денисовича», вот Солженицына, у меня даже горло стало болеть. Это вот так удивительно писать про зиму. Хорошо, хоть не вспоминаю, когда сильно замерзаю Ивана Денисовича, хорошо, что не башмачник. Не знаю, мне кажется, зима это что-то больше, чем время года. Зимой даже замерзать приятно. Но это смотря кому. Не очень-то сложно это все объяснить. И почему-то фильмы Германа Старшего у меня ассоциируются с зимой. А зима это не праздники. А это если по нашей Самаре, по старому городу пройтись ближе к 10 часам вечера, это когда очень замерзли руки, когда вокруг какие-то дореволюционные дома, там в окнах люди, в тепле у них ужас, а мне до дома очень далеко-далеко. И громко скрипят каблуки, ботиночки на тонкой подошве. Вот видите, какое нам сообщение прислал Александр, и прямо скажем, что... Душа русского народа, она, помимо того, что зимняя, она еще и поэтическая. Вот у нас в гостях Андрей Геласимов, писатель и для взрослых, и для детей. И я хочу начать с него. Вот у меня такое впечатление, Андрей, где-то я даже об этом писал, что в России зима сильнее лета. То есть у нас лето, это так, ну понятно, что лето у нас карикатура южных зим, это еще Пушкин сказал, наше все. А с другой стороны, ну просто вот это какой-то пересменок, так вот в июле выглядит солнышко, а все остальное получается какая-то негарантированная погода, а уж зима совершенно гарантированная. Вот раз и зарядил. Вы зиму любите, если любите, то расскажите, а если не любите, тоже расскажите, почему.
Вы знаете, зиму люблю. Мне очень не нравится, когда жарко, поэтому я такой не летний человек. Лето в каком-то смысле такое очень демократическое мероприятие, потому что люди ходят там в футболках и в шортах, и, в общем, можно в шлепанцах ходить. Вот. А зима, она более аристократическая в моем восприятии. То есть можно одеться красиво.
Это правда. Кстати говоря, наши люди любят одеваться Конечно. Зимой красиво. Да. Это абсолютно.
И зима дает к этому как бы возможность.
То есть такое даже появляется аристократическое отношение к одежде.
Есть, да? Есть, да. Хотя оно не русское, по
сути. Ну, это не важно. Но сейчас-то как раз именно это проявляется в русских людях. Это не так, что как где-нибудь в Берлине одевают только курточки такие, и джинсики.
Нет, у нас любят наряжаться, да. У нас любят русский человек любит нарядиться. И зима ему позволяет это.
А вот дети, как вообще, вот вы же с детьми все-таки больше общаемся, чем мы, потому что вы детские писатели. Дети любят зиму, всякие санки, коньки?
Ну, они, наверное, любят. Нет, дело в том, что я как бы не совсем все-таки детский писатель. Тут я.
Ну, нет, ну, немножко не все-таки тоже детский, говорить. Немножко.
Ну, в общем, любой писатель детский, Толстой детский писатель.
Это правда, это совершенно верно. Ну, так что с детьми, вот, если брать вообще дети?
Ну, детское ощущение, предположим, у меня, оно такое, если говорить о зиме, самое яркое впечатление – это мультфильм «Снежная королева». То есть вот эти вот льдинки там, да, вот зеркала разлетающиеся, там какие-то саночки, Кай, Герда, все дела. И как-то это было связано и с моими санками там в городе Иркутске, с моим детством. Вот этот мультфильм, он такой зимний, и он был значимый. Я даже и не вспомню по значимости летний мультфильм, равный, предположим, там, для моего восприятия природы, да, или смены времен года. Угу. Вот в этом смысле, наверное, зима и эстетически, но она эстетически как бы симпатичнее. А белый цвет очень красивый.
Белый, невинный, целомудренный.
Совершенно верно. Потом зимой, в общем, водку хорошо пить.
Это да, но с другой стороны, зимой голодные волки, которые нападают на тройки.
Ну, это в сказках, да.
Это и в сказках, или в 19 веке. То есть, а в общем, когда лучше пишется?
Ну, зимой однозначно, я летом не могу. Я летом ездил, я езжу на море, приезжаю, я не могу ни строчки просто написать.
То есть вот такая демократия, что даже...
Как бы да, и это деструктурирует абсолютно. Жара, пот, мухи. То есть самое ведь замечательное свойство зимы – отсутствие комаров и мух.
Это правда. У нас другой Андрей, вот я сижу между двумя Андреями, можно рождественские желания загадывать. Андрей Мороз с характерной фамилией. Ну, не поэтому мы его выбрали, он преподаватель, как я сказал, ГГУ, то есть российского гуманитарного, государственного гуманитарного, государственного гуманитарного университета. А, Андрей, вы занимаетесь фольклором. Вот что русский фольклор говорит о зиме?
Ой, русский фольклор о зиме говорит столько, что...
Ну, все-таки положительного или отрицательного?
Ну, понимаете, фольклор не говорит ничего положительного и ничего отрицательного строго, да? Это такая штука, в которой можно найти и то, и другое, и пятое, и двадцать пятое, и какое угодно. Но, несомненно, это значимое время года. И я вот, слушая Андрея, мне пришла в голову такая мысль, что на самом деле не только в фольклоре, хотя в фольклоре это тоже есть, но и, может быть, ну, в субъективных ощущениях многих людей, а может быть, и действительно такой стереотип существует в русском сознании. А лето — это такая нулевая единица, это точка отсчета. То есть зима оценивается по отношению к лету. Хорошо ли, плохо ли, точно, но лето — это нуль. Про лето никто не говорит, хорошо ли, хорошо ли. Вот у вас наверняка летом не было бы передачи «Летушка, лето».
Да.
Потому
да.
что и так все понятно, а что там...
А потому что это как бы, ну, не принадлежит, это не часть российского сознания, да, вот, она не включена.
Нет,
вот,
она включена, но иначе, она...
Там с мухами только, комарами.
Это, вот разве что, да, опять же, Александр Сергеевич, да. который любил бы лето красное, но она включена, разумеется, оно, лето, включено, разумеется, но в фоне, в базе, фундамент, на котором что-то остальное достраивается. Так вот, разумеется, зима... оценивается именно в противовес лету, да? Холодно не как летом, комаров нет не как летом, бело не как летом, одеваются не как летом. Кстати, насчет одевается, замечательно, несколько раз, бываючи в Италии, наблюдал, как они с наступлением зимы надевают на себя дубленки, шубы, пуховики, несмотря на плюс 15 на улице, и старательно это носят по поводу вот желания и любви одеваться.
Ужасно боятся снега на дорогах. Как выпадет снег, все они едут со скоростью 20 км в час.
Я как-то...
То есть они играют в зиму, да, получается?
Играют. Нет, для них это настоящая суровая зима.
Кстати говоря, вот вся Европа играет в зиму. Я вот подхватываю эту тему, играют, не играют, но вся Европа все-таки для них... Это такое, ну, это стихийное бедствие с интересными результатами. Французы все надевают кашеные, да, и ходят, трясутся, но они знают, что завтра будет уже солнце и потекут ручьи. То же самое итальянцы уж тем более. Ну, кстати говоря, это все и даже в Польше. Вот как-то вот вдруг пошел снег. Для них это удивительно. А мы готовы и душой, и сердцем встретить зиму и не пропасть. У нас Николай звонит из Подмосковья. Николай, здравствуйте. Как вы к зиме относитесь?
С Рождеством Христовым.
Вас тоже, Николай.
Вы знаете, я буду объективен. Но мы сегодня, короче, я встретил друга. Мы просто вспомнили советское время, что для нас значит русская зима, да? Я говорю, Саш, как дела? Он говорит, помнишь хоккей русский?
Точно.
Где звезды НХЛ.
Да, конечно. 72-й год, да.
Да.
Старшинов, Мерфильцев, Полупанов, Третьяк, потом Коноваленко. Ну, это звезды мирового хоккея. Мы работали, спешили к телевизору. Сейчас этого нет уже.
Все
потом
точно.
Потом мы вспомнили еще, когда мы учили в школе, ждали это самое, каникулы школьные. Мы играли в хоккей. Я лично, он говорит, Николай, помнишь, как ты играл за «Искру» Сет? Ну, это подмосковная команда.
Да-да-да.
Я объездил всю Москву, Подмосковье, все города. Мне было 16-17 лет. У меня был там первый разряд по хоккею с шайбой, да? Было весело, такое веселье. Нас приходили и эти, смотрите, и взрослые, и эти родители, все. И такое было веселье. Сейчас же у меня уже внуки, да?
Угу.
Вот я ездил, ну, как ее, на елочку. Да? А, вспомнили, как мы ездили на елке в те времена? Мы подарки ждали, подарки были все качественные, хорошие. Деда Морозы были не то, что сейчас пьяницы, а настоящие, естественные. И Снегурочки были не полупьяные. Мы вспоминаем это со слезами на глазах. Сейчас этих у детей этого радости уже нету. Они какие-то все аморфные дети-то. Как будто из-под одной мамы. Они даже танцевать-то по-русски не умеют. Раньше у нас были такие танцы, настоящие русские, настоящая зима была. Мы очень вспоминаем советское время со слезами на глазах. Да, было много плохого, но больше было хорошего.
Но Дед Мороз был хороший. Да. Спасибо, Николай. Спасибо, вообще звоните нам, вы замечательно рассказываете.
Ну, я думаю, все-таки, уважаемый радиослушатель скучал больше по молодости, мне кажется. Вот он скучает.
Ну,
по
у него, своей... кстати говоря,
потому
голос молотой до сих пор.
Потому вот, что прошло. Потому что зима, качественно, ведь не стала хуже, мне кажется. Хоккей может быть хуже, но не зима.
Так, мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Еще раз здрасте тем, кто только что к нам... кто только что нас слушал. Еще раз здрасте тем, кто нас продолжает слушать. А те, которые не слушали, тем просто здрасте. Московская студия, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня в гостях у нашей программы преподаватель РГГУ Андрей Мороз, который занимается русским фольклором, писатель Андрей Геласимов и диакон Леонид. Тема передачи «Зимушка, зима». Ну, сегодня Рождество, сегодня разгар зимы. Об этом, собственно, и передача. У нас на проводе Александр с Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, да, Виктор, да. И ваши гости. С Рождеством Христовым вас хотел поздравить.
Спасибо.
Вот
спасибо.
По поводу зимы, да. Извините за пафосность, все-таки концептуально хотелось поговорить, потому что тема наиважнейшая для России.
Точно.
Это поважнее нефти. Наша зима, в отличие от их тропиков, лето и так дальше. Вот вспомните Андрея Рублева, великолепного Тарковского, где распятие показано среди зимы, и это так показано естественно. Вот русский Христос, это Христос, распятый среди снегов на кресте. Эта сцена там была сделана великолепнейшим образом. Вот. Но
точно,
ныне это... скажем сказать, какой-то нонсенс, потому что я смотрю на нынешнюю молодежь, вот промывка мозгов телевидением, что есть тропики, есть, как бы сказать, лето, есть океан и море, и поэтому весь пафос зимы, вся красота зимы, вся прелесть зимы абсолютно ушла.
Смывается, правильно.
Абсолютно ушла. Вот я вспоминаю песню Гременщикова великолепную «С последних снился мне путь на север». И вообще Борис молодец в том смысле, что, несмотря на то, что ездит в Индию, да, тем не менее, как бы сказать, вот атмосфера зимы, атмосфера России у него великолепно сохраняется. Поэтому первая задача — это, так сказать, вкус именно литераторам, вкус поэтам, привить красоте зимы, потому что зима — это действительно богатство наше. Мы вот недооцениваем это. Мы все время рвемся к тропике, там, где тепло, а зима — это ущербно, это плохо, это нужно пережить, это катастрофа и так дальше.
Все точно, все точно. Александр, абсолютно, вы, как всегда, интересно рассказываете.
Слушай, да, интересная мысль действительно возникла у радиослушателя, что лето...
Это наш постоянный радиослушатель.
Что лето моднее зимы, его делает MTV модным, да, ведь клипы все действительно происходят на фоне лета. То есть лето — это на самом деле такой продюсерский проект.
Но это демократический продюсерский, а вот совсем крутой продюсерский — это зимой поехать в Сибирь,
да,
и тоже там оттянуться с пельменями, с водкой, и такие иностранцы существуют. Но это на вертолетах, это куда-то туда залететь, оленей посмотреть, в туре побывать.
Но это проект для них.
Это
для них, тех, для кого зима, да, в диковинку. Ну, диковинку,
и это проект для уж совсем такой элиты, потому что он, видимо, дорогой. А тропики стали дешевыми, пальмы стали почти пластмассовыми, хотя и настоящие. Так, но у нас еще не отчитывался по поводу зимы отец Леонид. Отец Леонид, вы любите зиму?
Да, я люблю зиму.
Ну а почему?
Я люблю зиму, хотя на самом деле я не очень люблю мерзнуть, не очень люблю холод, но я люблю зиму, потому что, ну, во-первых, это какое-то время общения, потому что зимой гораздо больше у всех времени общаться и желания общаться, и вот мне посчастливилось несколько раз ездить вот с Андреем Морозом в фольклорные экспедиции. Я думаю, что он...
Зимой или летом?
И зимой, и летом. Я думаю, что, надеюсь, что он подробнее про это расскажет. Но совершенно разные ощущения зимой и летом, потому что летом, когда приходишь, вот разговариваешь с людьми или приходишь им в дом, им обычно некогда, потому что это самое занятое время, и у них там и сенокос, и много разных работ, и зимой наоборот, обязательно пригласят в дом, обязательно, или да, сначала...
Квашеная капуста.
Сначала напоят чаем, там надо продраться через, там, первый этап вхождения в доверие.
Точно.
Это дают чай, варенье и селедку одновременно, вот, и потом... После этого через какое-то время приходит в голову вот идея покормить, и дальше уже
город обеда. А, кстати говоря, еще надо прорваться, потому что там от того, что холодно, там предбанники, да, они заставлены, и там надо проходить, как же попасть в
это. Да,
эту,
часто
в эту...
летом предпочитают вообще разговаривать на улице, а для нас это ужасно, потому что обычно очень плохо и слышно, и когда записываешь на диктофон, очень плохо слышно. Ну вот, надеюсь, что Андрей...
Все-таки мы все защищаем зиму. Нет такого человека...
Собрались патриоты.
Патриоты,
да?
Собрались. А кто-то вот грустно написал, не подписал. Вот не говорил, что подписал, а вот грустные люди редко подписываются. Зимой в деревне нет житья. Вот что, прав наш анонимщик сегодняшний?
Ну, не только в деревне, на самом деле. У меня есть опыт жизни на полюсе холода. Я целый год прожил в Ямиконском районе Республики Якутия.
А вот Якутия не любит.
Я вам скажу, там зима такая, что пиджак заворачивается. Там никакой поэзии на эту тему нет. Вы просто не видите ничего. Вот я не вижу Андреев в 3 метрах от себя в тумане на улице.
И птицы, говорят, там падают от холода.
А их просто нет.
Нету, да. Ну, вот видите.
То есть нет голубей.
Не надо перебарщивать. Все-таки хорошо.
Вот мы, в меру, да.
Вот наша зима в меру. Но она тоже немножко потекла.
15
вот,
градусов нормально.
Вот, да, сегодня,
70 не надо.
Сегодня минус один, в общем-то, надо сказать. У нас Наталья из Москвы. Наталья, здрасте.
С праздником.
Да, всех. Вас тоже с праздником.
Успехов вам на пути спасения.
Спасибо.
Господь с нами, мы с Господом. Поэтому никакие морозы нам не страшны. И я была очень удивлена, приятно, видя президента нашего, прикладывающегося к иконам, в окружении якутов православных. И мороз там вообще-то так под градусов 50 был. А бывает у них и минус 70. Это даже вообразить трудно.
Как-то у нас якутская тема пошла. Да.
Да. И он выстоял службу вот на Рождестве, Фродков показался и испарился. Мы так народ наблюдаем, куда, кто, где на лыжах, кто в Африке, наверное, загорает. Из правительства мало людей было. Сейчас вокруг елочек кружат. И какая же красота, русские красавицы в мехах, в соболях, блины, масленица впереди, празднества. Все народы, которые в России, они пропитаны культурой русской. И они должны присоединяться, и будем дружить, и не будет проблем. И не будем мы обижаться на то, что иудейская община не поймет, почему Бог родился, и Буша там, так сказать, спровоцировали на то, чтобы рождественскую елку запрещать. Я надеюсь, у нас в России такого не будет. У нас евреи поумней, и они больше любят Россию, чем в других странах мира.
Наталья,
это вот мое новогоднее рождественское пожелание.
Хорошо,
будем,
Наталья,
мы все жить дружно.
А вы сами-то любите зиму? И за что?
Обожаю.
А за что? Вот расскажите.
А за что? Я вам скажу. Вот кто-то... Я следила за тем, что говорили. Угу. По-моему, философия жизни меняется в это время года.
Да,
потому что
у нас
четко... У нас чем прекрасна природа в России? Во-первых, много поясов, а во-вторых, четко выраженная осень, четко выраженная зима. Ну, трудно ведь представить, какие пальмы могут быть. Вот в итоге у Соловьева на «Серебряном дожде» целые дни обсуждалась тема, как новая русская. Русские ломанулись куда-то там в Гуа, их мурены поперекусали, и гробы идут, и оказывается, со страшной силой идут. Да нечего там и делать, Господь поэтому это попускает. У нас прекрасные места, у нас одел шубу, и тебе тепло, утеплился.
И мурены не страшны. Да.
А в жару кожу с себя не снимешь.
Хорошо, Наталья, спасибо.
Спасибо, до свидания.
Спасибо. А вот, кстати говоря, красавица красавицами себя...
Красавица, видимо, красавица только соболями.
А вот соболя, вот проблема, ведь в той же Италии... Там такая борьба, я только недавно был в Милане, у главного универмага стоят люди и показывают фотографии тех животных бедных, которых сорвали эти шкуры, и они такие все окровавленные, и смотреть на это, надо сказать, прямо страшно. Вот, а мы как-то к этому относимся, ну как-то вот у нас и цена человеческой жизни не очень велика, и цена, видимо, животных. Александр нам пишет с ностальгией, вспоминая новогодние зимы советских времен, стояние в очередях за продуктами, это всем знакомо, пустые полки, это особенно ностальгически, и победы советских хоккеистов над зарубежными любителями. Ну, почему любителями? По-моему, не любителями. Ну, не знаю, в общем, Александр, по-моему, более сбалансированный, чем наш слушатель из Подмосковья, все-таки вспомнил и пустые полки, это и зимой особенно было как-то огорчительно. Ну, я думаю, что мы еще вернемся к философии зимы, мы выйдем сейчас на сводку новостей. Давайте вместе подумаем, почему мы все-таки действительно любим русскую зиму. А сейчас я скажу, что в 21 час сегодня слушайте повтор программы «Дороги свободы». Мы обсудим на «Радио Свободе» итоги 2005 года. Ну что, вы слушаете программу «Энциклопедия русской души». Это понятно. Веду я, понятно, Виктор Ерофеев. У нас в гостях Андрей Мороз, писатель Андрей Геласимов, диакон Леонид. Тема передачи «Зимушка-зима» продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 18 часов 30 минут, говорит Радио Свобода. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Диагноз «птичий грипп» поставлен уже четвертому пациенту в Турции. Об этом сообщил сегодня по телевидению министр здравоохранения Турции. Все четыре случая заболевания на востоке страны в районе города Ван. Трое заболевших дети из одной семьи скончались. Премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону, перенесшему несколько операций после тяжелого инсульта, сделана новая томография мозга. О результатах обследования пока не сообщается. Состояние Шарона оценивается как тяжелое, но стабильное. В Ачхой-Мартановском районе Чечни сегодня утром в ходе спецоперации убиты 4 боевика. Ранены трое военнослужащих, сообщает корреспондент Радио Свобода. Операция проводилась на окраине населенного пункта Бамут. Около 90% самолетов и вертолетов ВВС России практически исчерпали свой ресурс, заявил член Комитета Госдумы по обороне генерал-майор Николай Безбородов. Канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоена состоянием демократии в России. В интервью журналу «Шпигель» Меркель отметила, что ряд событий в России внушает беспокойство, например, недавно принятый закон о неправительственных организациях. В Ираке похищена американская журналистка, ее сопровождавший убит. Полиция не сообщает ни имени журналистки, ни названия СМИ, для которого она работает. Вывод британских войск из Ирака может начаться уже через несколько месяцев. Об этом заявил сегодня в Багдаде министр иностранных дел Великобритании Джек Стро, не назвав, однако, точных сроков. Командующий миротворческими войсками ООН на Гаити покончил с собой, сообщили представители ООН. Тело было обнаружено в номере гостиницы в столице Гаити Порто-Пренсе. Генерал, судя по всему, застрелился. Больше никаких подробностей не сообщается. Пятеро итальянцев, освобожденных из плена в Йемене, вернулись на родину. Туристов, среди которых были три женщины, похитили в минувшее воскресенье местное племя, требовавшее выпустить из тюрьмы своих родственников.
Радио Свобода, мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». Еще раз здрасте, говорит Виктор Ерофеев из студии в Москве. Сегодня у нас в гостях преподаватель РГГУ Андрей Мороз. Кто не знает, что такое РГГУ, объясняю, это Российский государственный гуманитарный университет. Писатель Андрей Геласимов, который не только детский, но и взрослый, и диакон Леонид. Тема нашей передачи «В разгар зимы». Наша передача называется «Зимушка-зима». Звоните нам по телефону 8 800 222-12. Сами знаете, что это бесплатный звонок. И также ждем сообщений. Много сообщений сегодня. Спасибо. Пишите нам. Обсуждаем важную тему зиму. Значит, какие телефоны? В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент Радио Свобода. И подписывайтесь. Вот подписываться. Например, Дмитрий подписался под интересным таком сообщением на пейджер. Надо бы подумать, чтобы поставить памятник русской зиме. Классно. Которая не раз выручала нас в истории. Кстати говоря, абсолютно точно. Помогала одолеть и французы, и германца, и других. Так же, как москвичам, надо подумать о памятнике Золотой Орде, который она, то есть Москва, обязана своим возвышением. Вот, Андрей Геласимов, как вы бы поддержали инициативу Дмитрия поставить эти памятники?
Да, мне кажется, вот зиме было бы очень любопытно.
А какой бы памятник зиме? Как Снегурочки, как, ну, не полупьяный, вот этой вот постсоветской Снегурочки, нормальной Снегурочки. Какой бы... или «Снежной королеве», или чего. Как бы, ну, подумайте.
Да, но на самом деле же делалось это вот, кто-то из цариц русских «Ледяной дом» строил там. Вот.
«Ледяной дом», да.
Каждую зиму более или менее строятся памятники русской зиме, многочисленные изо льда. Где-то на Поклонной горе, на Триумфальной, по-моему, площади. Нет, на...
Ну, где-то строится. Во всем
случае,
строится
да. Снеговики.
Да.
Это тоже
снеговики, кстати, да. Да, это прекрасные.
Кстати, а вот объясните мне, вот Андрей и отец Георгий, то есть что, Леонид, да, отец Леонид, вот объясните, как совместить на святках? И Дед Мороз все-таки более-менее языческое существо, да?
Нет, совершенно. Нет?
Нет, Святой Николай.
Это Святой Николай. Ну, вот, давайте вот сейчас, давайте разберемся с этим, чтобы у нас...
Ну, во-первых, Дед Мороз это совершенно западное изобретение.
Это не русское.
Это совершенно не русское. И очень поздно, равно как и елка, кстати, очень поздно, только в 19 веке, но в 18 она начала появляться. А Дед Мороз – это традиция, ну, какими-то очень глубокими корнями, действительно уходящая, ну, если не в язычество, то, во всяком случае, в фольклорную традицию, но уже очень-очень давно адаптированную христианством. И там такая амальгама, прошу прощения, что там отделить одно от другого просто невозможно.
Невозможно, да?
И не надо, наверное. Это, конечно, действительно режение, такое вполне традиционное фольклорное режение, как у нас принято рядиться там на святки, и на масленицу и еще там в целом ряде случаев. Так на Западе, в Западной Европе было принято рядиться в день Святого Николая. Но я как-то наблюдал это в итальянских Альпах, где-то на границе между Словенией, Австрией и Италией. Это, в общем, более или менее до сих пор практикуется, хотя этому придан такой слегка такой карнавальный статус. Это немножко поддерживается искусственным образом для туристов. Там горнолыжники, такой городочек небольшой в Альпах. Так там до сих пор вполне себе ходит в Николин день целая процессия, где ряженый Николай в сопровождении всяких таких чертообразных персонажей проезжается по городу, и эти самые бесы, которые называются Крампус, хлещут всех прохожих длинными ветками, а Николай раздает булочки в утешение. Вот, это действительно очень архаическая традиция что называть язычеством, это вопрос, поэтому я избегаю этого слова. Ну, давняя нехристианская фольклорная традиция режения, имеющая очень много всяких подтекстов и коннотаций, которые, в общем, у христианских народов приобрела вторую жизнь, если угодно, с принятием христианства и с привнесением огромного количества христианских не только чисто формальных и внешних элементов, но и сути в общем.
И сути в общем. Давайте послушаем. Да, сейчас сначала послушаем телефон. У нас уже давно из Петербурга Сергей. Да, Сергей, слушаем вас.
Добрый вечер, господа.
Добрый.
Я тоже, как северный человек, очень люблю зиму, но... Вот я сейчас смотрю, что у нас что-то изменилось и качественно, и количественно в отношении к зиме. Вот, ну, начнем с лыж. Раньше мы были, ну, по крайней мере, земляки наши здесь, питерцы, ленинградцы, были лыжным народом.
Точно.
Вот, в каждой квартире, точно, в каждой семье, у каждого члена семьи были обязательно лыжи. И был такой феномен совершенно поразительный. Ну, скажем, можно было где-то в Петродворце встать на лыжню и идти по этой лыжне, пока сил хватит, так сказать, вот по окружности, вокруг города, так сказать. И они как-то одна в другую переходили, на них ездили разные люди, так сказать, ходили по ним. Вот. Но это была сеть лыжней. Сейчас этого нету, просто нету. Я как-то попробовал это.
А почему, Сергей, как вы думаете?
Ну, во-первых, так сказать, мы перестаем быть лыжной нацией, мы становимся скинхедской, так сказать, фанатской этой самой нации, по-моему, здесь. А с лысой головой, бритой, так сказать, по-моему, на морозе холодно.
Хорошее объяснение. Хорошее.
Потом, вы знаете, еще, так сказать, очень много изменилось. Ну, скажем, не только в плохую, но и в хорошую сторону. Вот. Ну, скажем, изменилась, например, обувь. Мы сейчас совершенно спокойно доступна хорошая обувь, хорошая одежда. Раньше ведь этого не было. Вот, это невозможно. Ходили на тоненьких этих...
Мерзли, да.
Вот. И еще очень сильно изменилась, скажем, доступность вот этих вот зимних видов спорта. Они сейчас просто доступны до очень ограниченного круга людей. Совершенно спокойно можно было купить себе двое-трое лыж инженеру, там, предположим, там, или рабочего.
Сейчас да, две-три пары лыж просто. У нас тоже, Сергей, между прочим, под Москвой лыжи перестали быть массовым таким развлечением, и это очень видно. А вот любопытно, я хотел бы спросить вот наших гостей. Ну, хорошо, вот мы знаем, что зимой много радости, и праздники зимы, и так далее, и так далее. А с другой стороны, вот эти темные, почти черные дни, до революции многие в России без всякой рекламы бежали на юг Франции, там отдыхали от черноты русской зимы. Как-то русский фольклор как-то реагировал на эти черные дни календаря. Никогда не было такого, не было обиды за то, что у нас так все черно. Момент того, что снег белый, у нас что, ваш.
Ну, фольклор на такие вещи не реагирует. Фольклор вообще явление в высшей степени прагматическое.
Хорошо сказано.
У него другие задачи. Он не отзывается на действительность, он ее формирует и продуцирует. И в этом смысле зима, помимо того, что это действительно время отдыха, когда основные работы... Ну, для, если мы говорим о традиционном классическом фольклоре, то есть о крестьянском фольклоре. Хотя, впрочем, и в городах все-таки до там, относительно, ну, да, скажем, до, еще в 19 веке все-таки ритм жизни зимний был не такой, как летний. Сейчас уже, в общем, скорее наоборот. Так вот, зима – время отдыхов. Зима – время, когда можно как-то расслабиться. И вместе с тем это время, когда надо как-то думать о будущем лете, работах, урожае и так далее и тому подобное. И если нельзя еще прикладывать к этому усилия такого вот чисто технического свойства, понятно, что там в поле не поедешь сеять, то прикладывались усилия магического свойства.
Интересно.
И соответственно, с зимы как-то вот таким ритуальным образом начинали готовить лето.
Отец Леонид, вот вы представитель молодого поколения православной церкви. Вот скажите, как вы думаете, в течение вашей жизни не перенесут ли рождественские праздники и Старый Новый год, не сдвинется и не соединится это с обычным Новым годом, с Западным Рождеством? Или мы будем стоять на старом календаре? Ваше мнение, вот лично, не церкви, да, я обращаюсь к вам лично.
Ну, во-первых,
в общем, передо мной сидит молодой человек в очочках таких симпатичных, пишет диссертацию по математике в Англии, рукоположен в Англии, православный диакон. Вот интересно, давайте послушаем его.
Ну, во-первых... Интересно то, что многие православные церкви уже отчасти перешли на новый стиль. То есть они отмечают Пасху вместе с вот тогда же, когда и в России, а Рождество отмечают и все неподвижные праздники отмечают одновременно с западным миром. И вот, например, в Англии, вот в православной епархии, где вот я служу, в Сурожской, называется Сурожская епархия, там каждый приход может сам выбирать, когда он отмечает Рождество. Да, один мой знакомый очень смеялся и сказал, ну хорошо, пусть тогда это будет в мой день рождения. Но нет, выбор только из двух дат, или 25 декабря, или 7 января. И действительно, это там очень оправдано, потому что там есть приходы, которые целиком состоят, например, из англичан. И они...
Православные приходы.
Вот, да.
Обратите внимание, радиослушатели. Так.
И они, конечно, с детства воспитаны были в христианских семьях, отмечали, и у многих из них очень верующие и родители, и они остались в своих церквях, и они, конечно, хотят отмечать Рождество одновременно.
Вместе.
Вот. Я думаю, что мы вот были свидетели астрономически интересного момента перехода на новое тысячелетие, потому что обычно с переходом в новый век возрастает разница на один день. Но мы были свидетелями, вот раз в 400 лет бывает такой переход вот в новый век, когда не возрастает эта разница. Если бы сейчас был бы не 2006, а 2106 год, то вот за 6 лет до этого, я думаю, что очень серьезно эта проблема бы возникла, потому что мы вот в церкви отмечаем Рождество все равно 25 декабря, просто наше 25 декабря происходит 7 января по обычному календарю. Но если бы произошел этот скачок, нам пришлось отмечать его уже 8 января, и всем пришлось бы переучиваться. Не только Рождество, но все, абсолютно все праздники. Все праздники бы сдвинулись, и я думаю, это вызвало бы очень серьезное...
То есть через 100 лет будем решать этот вопрос?
Думаю, что через 100 лет встанет это... острее, чем сейчас.
Интересно, Петр Михайлович из Москвы. Петр Михайлович, как у вас насчет зимы? Вы любите ее? Петр Михайлович.
Мы теряем его.
Мы не слышим Петра Михайловича. У нас Петр Михайлович не отзывается. Зато у нас отозвался Алексей Иванович на пейджер. Он написал так. Ерофеев так и не удержался от антисоветчины. Пустых полок зимой что-то не помню. Зато в многочисленных столовых кафе можно было наесться досыта. Ну, вообще, Алексей Иванович, ну, наесться досыта – это философия голодного человека. Наесться досыта. Давайте уж не будем. Это философия человека послевоенного. В каждой стране, в нормальной, в общем, на СССР, это тема, которая уже давным-давно не стоит. А что касается антисоветчины, я не отрицаю, что было очень много дурных вещей, с которыми я боролся и тогда, кстати говоря, не только сейчас подчеркиваю, что это не любил, и тогда боролся. И мне кажется, вообще наш весь народ не был в восторге от этих даже, может быть, мелочей. Не обязательно каких-то коммунистических великих идеалов, кто-то и поверил в них, как в некую утопию. Русский человек склонен к утопии, мы все это знаем. Но, с другой стороны, были мелочи, неприятные, и очереди, и всякая гадость. И вообще, и вообще, когда человеком командует, вот когда командует каждый начальник, каждый мелкий секретарь райкома, обкома, это все-таки было отвратительно. Давайте не будем уж... Да, было много интересного. Действительно, люди ходили на лыжах, действительно, хоккей советский был классный, и было много хорошего. Не будем все отрицать, но только не эти брежневские брови. Так.
Известно же, что лучше там, где нас нет.
Да, да, конечно, так бывает. Станислава Григорьевна из Новгородской области. Здравствуйте, Станислава Григорьевна. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы относитесь к зиме?
К зиме отношусь хорошо. Я хочу вам сказать, когда я по-настоящему оценила русскую зиму. Когда из Петербурга перебралась несколько лет назад в новгородскую деревню. Вы сказали о красоте зимних нарядов, о соболях. Это зима Садового кольца, понимаете, это зимние тусовки. А вот вы скажите о зимнем лесе. Вы в нем бывали? Вы видели, какая это красота?
Хорошо говорите.
Советую вам, побывайте в зимнем лесу.
Точно, совершенно верно. Надо сказать, вот совсем недавно побывал в зимнем лесу, и у меня есть не дача даже под Москвой, а есть такая маленькая квартирка, а рядом родничок течет. И такая там вода, правда, и зимой, и летом она есть. И там мы как-то пришли с моим приятелем недавно, стояли, и вокруг был лес снежный, вот на лапах еле лежал снег, и действительно красота была непередаваема. Вот уж русская картина, вот уж красота, которая, для русского человека просто святая. А у нас Григорий из Москвы. Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте.
Да.
Меня немножко задел звонок православной христианки, которая говорила, что там кто-то едет в Гоа, и их там пожирают всякие мурены, да? Я просто представляю себе, знаете, если организовать массовый выезд туда, вот самолеты, чартеры направить в Якутию, да, и сколько оттуда гробов пойдет, вот если на Новый год особенно, потому что задремал на 10 минут там, да, чуть-чуть там...
Отключился, и
да,
все.
Да, отключился, и все, то есть рук, ног это точно нет, и носа, и ушей. В общем, тут немножко нужно как-то я считаю, подобрее относиться к людям, особенно людям, которые говорят, что они православные, да. А я люблю зиму, знаете, вот в марте, российскую зиму, в любом, так сказать. Да. И даже вот я служил, например, в Читинской области, когда в марте уже солнышко появляется, капель начинается, зима еще в полном своем цвете, но уже вот признаки жизни, эта красота неописуемая и вдыхает вот энергию какую-то и чувствуешь приближение лета. То есть вот мартовский вот этот перелом после февраля, особенно февраль во многих регионах России тяжелый, ветра там и прочее. А вот март это безумно красивое время.
Недаром называют месяцем смерти, даже так страшно звучит. Григорий, полностью с вами согласен. Во-первых, спасибо за то, что вы внесли такой баланс. Все-таки ведь нельзя же сказать, что те люди, которые уезжают зимой, и мои, кстати, друзья некоторые уехали сейчас и на Шри-Ланку, и еще куда-то, что это какие-то предатели Родины, что мы их все будем ненавидеть и считать, что у них совершенно нет русской души. Действительно, кстати говоря, и русская аристократия до революции ездила, ничего в этом плохого нет. И с другой стороны, вот я тоже очень люблю мартовское, начало марта, вот на лыжах встанешь, и вот это ясное синее небо и ощущение предвестия, да, такое слово русское старинное есть, и это, конечно, ни с чем не сравнимо. Давайте мы еще двинемся вот в какую сторону. Вот, отец Леонид, смотрите, значит, вчера закончился пост, да? Значит, теперь можно все, что угодно есть, да, и получать удовольствие от этого. Вот скажите, в русской традиции, вот на эти праздники, чего, в общем-то, желательно есть людям? Я не говорю, что там был такой великий гастроном, но что вы сами едите? Вот, в чем радость ваша? Вот вчера еще нельзя было есть, а теперь можно поесть. Посоветуйте людям, что такое, вот, как бы, без этого, без гламурности такой, да. Просто, да.
Ну, вообще... Конечно, это все очень индивидуально, что кто что любит, потому что действительно в эти праздники пост, можно сказать, запрещен. Вот.
Запрещен и, даже? Вот. О как!
И, да, и вот 12 дней после Рождества, это святочные дни, вот, и даже вот традиционно постные дни, среда и пятница, вот, отменяются, и можно есть все, и как вот в...
Даже... И пить все можно?
Ну, напиваться нельзя, а пить, да? Можно, да.
А что, действительно, настоящему христианину нельзя напиваться, да? Это, ну, это порог, да? То есть, ну, не будем сказать, уж грех какой-то, ну, нехорошо.
Нет, но это, да? Дело в том, что, конечно, когда человек себя уже не контролирует, то он в этом состоянии может натворить много чего. И, конечно, поэтому...
Вот, Андрей Геласимов, наш писатель, сегодня тоже кивает. Согласен с диаконом, да?
Насчет натворить.
Насчет натворить, да? Русская душа может натворить?
Русская душа широкая.
Вот. Да, поэтому, конечно, само состояние, оно опасно в этом смысле, потому что всякая потеря контроля, она опасна. Но вот про эти дни праздничные, вот, еще интересно вот, хочется сказать, что... про то, что вот можно все есть. Вот в богослужебных книгах, помимо текстов, которые поются в храме, обычно также указывается вкратце вот насчет еды, что можно
такое
есть, что
нельзя. Меню, типа меню.
Ну, не меню, но...
Ну, понятно, нет, ну, шутка,
общий
ясно,
какой-то,
да.
Вот ранг праздников, потому что что или нельзя есть. Вот про Рождество написано очень интересно. Там написано... Рождество названо там Пасхой. Написано «Пасха – тридневный праздник».
Uh-huh.
И разрешение на вся. Ну, в смысле, что можно все есть. И вот действительно такое пасхальное настроение, радостное, все можно есть. Вот у нас дома обычно готовится мясная солянка на Пасху и на Рождество. И вот.
А вот почему все-таки в православной традиции Рождество на порядок менее важный праздник, чем Пасха? Как вы думаете? В отличие от западных.
Да, конфессий. Вообще интересно, вот хотелось бы, вот, может быть, объединить ответ на этот вопрос с вот, тем, что раньше обсуждалось насчет тьмы, что зима – это темное время. Дело в том, что интересно само происхождение праздника Рождества. Начали праздновать Рождество вообще-то вот как раз на Западе. И праздник пришел в православную церковь в IV веке, где-то пришел с Запада. Вроде бы, ну... Ученые спорят, но вроде бы начали отмечать Рождество как раз в Риме. И происхождение этого праздника. Дело в том, что до этого Пасха отмечалась как вот источник, как, ну, как источник и нашего воскресения, что Христос воскрес, и мы воскресаем с Ним. А рождение Спасителя, ну, оно было какое-то событие, которое к этому ведет как-то, но не воспринималось как вот...
Хотя настолько... оно тоже мистическое, тоже уже мистическое.
Конечно, это удивительно, конечно, да.
То есть для нашей церкви, для нашего сознания, если так говорить, для православной общины праздник Пасхи, то есть воскрешение, важнее, чем рождение. И мне кажется, в этом тоже какая-то глубокая есть идея. Давайте послушаем. У нас Лена из Москвы звонит. Да, Лена, мы хотели бы знать ваше мнение о зиме.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, если вот летом сливаешься с природой и... можно это состояние выразить словом «ляпота»,
так.
То зима – это что-то таинственное, волшебное, загадочное. Вот как женщина сказала, лес – это особенно. И я помню, что вышла зимой, градусов 10-15, с сыном, ему было 1.5 года. И он уставился на черном небе вечером, 8 часов вечера, на луну, и смотрел на нее 20 минут. Полуторагодовалый ребенок.
Здорово.
Да. Пока я в конце концов не рассердился, не сказала ему, ну тоже еще поэт, пошли. Потому что я уже замерзла, и плюс у меня плоскостопие и варикоз, и мне нельзя стоять на одном месте. Я говорю, пошли куда-нибудь. И он не мог оторваться. Вот даже на детей так действует это вот...
Лена, а вот то, что вот зимой темно, это вас не смущает? Вот один из вопросов нашей программы. Вот что короткие...
Но когда светит луна, то совершенно не смущает.
Не смущает.
Потом, если снег есть, если зима, что называется, правильная, то при снеге же всегда светло.
Это правда. Это правда. У вас, Лена, очень красивый голос. Спасибо вам большое. Давайте еще послушаем нашего слушателя из Георгия Георгиевича из Петербурга. Насчет зимы мы говорим сегодня, Георгий Георгиевич. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, а я хотел бы внести некий диссонанс.
Давайте.
Мне зима очень не нравится.
А чем?
Объясняю почему. Потому что... ничего не растет, холодно. А сколько этого самого топлива должна бедная Россия сжигать из-за этой зимы? Вот тут нельзя не позавидовать Соединенным Штатам. У них северная граница проходит на широте Миллерово-Волгограда. И в зиму им можно им не надо в Гаа там летать, в Арабские Эмираты. Они едут в Колхиду. Ой, извиняюсь.
Во Флориду.
И там,
некоторые в Колхиду тоже едут.
Так правильно. Что зима, на мой взгляд, это просто беда России. Спасибо за внимание.
Георгий Георгиевич, точно ничего не растет. Беда России, может, экономическая. Может быть, Чубайс хватается за голову при этом. Но все-таки вот Лена с ее красивым голосом, она права. Все-таки вот... это красота, луна и все прочее. У нас еще Иван из Москвы. Давайте, Иван, быстренько, потому что у нас время кончается, а про зиму хочется послушать ваше мнение тоже. Иван, мы слушаем вас из Москвы. Алло. Ну вот, Иван, что-то у нас сегодня первый раз за долгое время плохо слышно. Плохо слышит наш радиослушатель. Это какая-то техническая связь, наверное, связана с зимой и с Рождеством. Так что Георгиевич, может быть, и прав, что беда. Ну что, вот беда, зима, беда, как мы ответим совместно нашему...
Ну, Чубайс-то, я думаю, не за голову хватается, а руки потирает. Чего ему-то? Ему как раз наоборот. Ну, нет, ну а что, беда. А Канада не страдает от зимы, а Норвегия не страдает от зимы, ну...
Да нет,
что общем... мы такого исключительного себя тут представляем?
Я тоже думаю, что мы... вот США такое, а Канада... Канада, кстати говоря...
А, как... Аляска.
Да. И... Аляска серьезная. И, кстати говоря, там я как-то бывал на северной Аляске, там в Беринговом пролив, там вообще вечная зима. И ничего, люди живут эскимосы и радуются жизни. В общем, да, здравствует русская зима. Да, давайте я вам расскажу, что еще будет. Значит, примерно 18.50... Да, это я говорю примерно, это не то я говорю. Значит, смотрите, программа «Итоги недели», 7 января, в эфире с 19 до 20, ведущий Дмитрий Волчек. Что... О чем будет передача? Загадки российско-украинского газового контракта, политическое наследие Шарона и рекорды дневного дозора. Ну, а мы заканчиваем нашу передачу о зиме на волнах Радио Свобода. Вы только что слушали программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – преподаватель РГГУ Андрей Мороз, писатель Андрей Геласимов и диакон Леонид. Повторяем, еще раз мы говорили о зиме. Всего вам доброго, не замерзайте. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Екатерина Высоцкая, вел программу Виктор Ерофеев.
Создается впечатление, что соглашение было подписано украинскими представителями после излишних возлияний в новогодние праздники.
Премьер-министр Ариэль Шарон находится в крайне тяжелом состоянии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В курортных зонах Андалузии действует примерно 120 иностранных мафиозных группировок, в том числе российских.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».